хорошо в деревне летом. Как на речке намели, парни девушек встречали, их цветами привечали, после все-таки ж ебли. «Слушай, Паша, а у тебя были худые-прихудые бабы?» Этот интимный разговор я специально начал очень громко. «Ну как они в сексе? Расскажи!» «По-разному!» — не менее громко отвечал он. «Ведь это же смотря насколько худые! Вот если такие, как Ирка, то... Хотя она не очень худая! Ирка, ну-ка встань, мы на тебя посмотрим!» Одна из двух девочек, сидящих на грядке моркови, чуть впереди нас, обиженно дернула плечом. Вторая еще ниже наклонила голову к грядке и хмыкнула. «Хотя нет! Знаешь, Ирка не очень худая!» — цинично прокомментировал он. «Жопа вон какая толстая! А как тебе, кстати, бабы с большими жопами?» Девчонки нервничали, явно раздумывая, отползти от нас подальше или пока подождать. А мы продолжали наши... мужские беседы, начатые, собственно, только ради того, чтобы над бабами же и поиздеваться. Развлекаться в то жаркое лето 89-го года, когда всех поступивших в институт имени культуры отправили в совхоз имени Тельмана полоть морковку, было больше нечем. Я говорил, конечно, в прошлой главе, что девственницы меня очень интересовали, но они ведь как приправа к основному блюду. С ними может выгореть, может нет, а если и получится, то далеко не сразу». А где тот бурный регулярный секс, которого жаждешь после армии, а? Мне тогда был уже 21 год, моему приятелю чуть больше. При этом почти все девочки нашего курса были малолетками, которых родители заставили поступать сразу после школы. Итак, девчонки были молодые и поэтому не давали. Страна еще не перешла в эпоху сексуального разгула, но в чем-то это было нам на руку. Студентки к нашей дикой болтовне прислушивались, ведь никаких других сведений о сексе у них не было. Так что ужаса они не выказывали, впрочем, радости в их взглядах тоже не наблюдалось. Вечером за нами приходил автобус, и мы в него залезали торопливой толпой, так как мест на всех не хватало. Самое главное было усесться на сиденье и потом, как бы нехотя, предложить какой-нибудь тёлке присесть тебе на колени. А по дороге я, конечно, успевал облапать все, что меня интересовало. Но, увы, на этом эротические игры и заканчивались. А по вечерам в совхозе начиналась культурная жизнь. Студенты несут культуры, как-никак. Все пели и все танцевали. И все выделывались кто как мог. Молодые звезды зажигали с концертами. До сих пор помню одного замечательного еврейского мальчика, приехавшего из Казахстана, прыщавого до невозможности и до боли похожего на огурец, который потерли на терке, что не мешало ему быть хорошим мальчиком. И главное, настоящим, подающим надежды комиком, который, правда, считал себя трагиком. Но он еще не разобрался толком в себе, не понял, что за такими, как он, будущее. Мы сразу выучили наизусть его песню «Наш неконвертируемый рубль». Он сам написал музыку и дебильные стихи. И сам же сыграл, и сам же спел. Редкость, когда человек может столько вещей сделать одновременно. Зал лежал от смеха, когда он на полном серьезе пел про наши российские рубли, подыгрывая себе на рояле. А я выделялся тем, что был единственным человеком из потока, которому уже тогда народ посвящал песни. Про меня их было целых три. Бомжовое лирическое, бомжовое патетическое и бомжовое трагическое. Бомжовое, ну, потому что у меня кличка была такая — бомж. Выглядел я так. Помято и лохмато, зато, по-моему, очень колоритно. А звучало это все ночью у костра под гитару просто шикарно. Ну, вот, например, лирическое. «Темная ночь, на манометрах стрелка молчит, пригорюнившись возле печи, молодая бомжиха сидит». Или патетическая. «Бомж живет, не знает ничего о том, что одна бомжиха думает о нем. А возле магазина пью одеколон, а любовь бомжачья крепче с каждым днем». Да, все это было чудесно, кроме одного. Для активной сексуальной жизни мне звездности все еще явно не хватало. А на утро, неудовлетворенные, мы вновь ехали на свежезеленые морковные плантации. «Танька!» — начал приставать я в автобусе к одной девчонке. не дают-то хоть поговорить. Танька, ну скажи, а ты как больше любишь, сзади, сверху или сбоку? Она покраснела, глазоньки оквадратились, рот от изумления распахнулся, а я еще добил ее вопросом. Ну скажи честно, ты в попу даешь? Танюха готова была рухнуть в обморок. Такой сильной реакции я, конечно, не ожидал, но девочка была, ясное дело, дура. Откуда-то с Кавказа. Русская, но воспитание сурового, восточного. Одевалась безвкусно и ходила с огромной накрученной и начесанной челкой в куртке пузырем. Из-за этой гребаной куртки или из-за ее просто анекдотической глупости мы за глаза называли девочку тыквой. «Тань, ну чё ты молчишь? Ну, вспоминаешь, что ли?» «Да я вообще ещё девочка!» — пробормотала растерявшаяся тыква. «Девочка? Да ты что?» Я даже подпрыгнул. То, что здесь чуть ли не все девочки, и без сопливых было ясно. Но чтобы так публично признаться, вот это уморило. Обычно ведь нам самим приходилось искать повод для веселья, а тут такой подарок. И начался реальный классический затопт. Мы доставали ее весь месяц во время этого дико скучно-морковного подвига. Повод, не повод, какая разница. Приходили вечером на дискотеку и тут же успевали отметиться. «Бабы, какие вы все красивые, нарядные! Но знаете, это все равно ерунда, потому что девочка у нас всего одна!» Утром, с трудом проснувшись и влезая в автобус, снова поминали Таньку. «Слушай, а ты все еще девочка?»
«А че, вчера вечером никому не дала?»
«Тебя никто не трахает, наверное, потому что ты страшная».
«Я не страшная, я молодая и красивая».
«Значит, потому что глупая». И все-таки в этом сонном царстве мне иногда удавались победы. Так я сумел уговорить одну девицу из интеллигентной семьи, не очень симпатичной, но умненькой, что называется, белая кость, очень интересная, прийти вечером к нам на костер. Пообещал, что будет много народу, песни, пляски народов мира и даже пиво. А в то время за бутылку пива чуть ли не исключали из института. Вечером она появилась. Костер был, пиво тоже. Народ, разумеется, отсутствовал. Ну, зачем нам зрители? Зато был я. Ждал ее на принесенной из барака паре матрасов. Ну, сидеть-то на чем-то надо. Так вот, пиво мы выпили быстро. Ночь была прекрасна. И стал я потихонечку заваливать ее на матрасик.
«Вы что, Роман?» — громко возмутилась она.
Эротически мои мечты тут же рассеялись в прах. Разбились о всю ту же банальную причину. Разумеется, оказалось, что и она еще члена в глаза не видела. И поэтому не даст.
«Ну, хоть мне-то сделаешь?» — уже скрипя зубами выдавил я.
«Что сделать?» «Ну, в рот возьми, пожалуйста».
Как ни странно, она согласилась. Не умела, но по-честному, как старательная отличница. Когда ей брызнула в рот, девочка с недоумением отшатнулась, вытерла рукой губы и, не понимая, что такое произошло, уставилась на то, что вытекло изо рта.
«Ой, извините», — смущенно прошептала она, поднесла руку ко рту, внимательно рассмотрела, слизнула и проглотила. После чего, задравши хвост, удрала в лагерь.
«Да». Сейчас этот наивный минет навевает ностальгические воспоминания. А тогда, собирая матрасы, я уже мысленно посылал ее ко всем морковным чертям. Ну, не хочешь трахаться, и не надо. И красившая, и сговор тебе тебя найду, зло думал я. Хотя и этот маленький успех меня окрылил. Ну, хоть что-то. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. И уже на следующий день... На крылах победы, пусть и небольшой, я стал строить планы, как склеить новую девочку. Мне уже приглянулась одна. Проблема была только в том, что ходила она, как это всегда у них бывает, со страшной толстой подругой. Приложив усилия, подругу я сумел отшить и спокойно взялся за убалтывание своей жертвы. «Кстати, отпуск скоро. Ты что думаешь делать? Может, на один день поехать в Питер? Остановимся у меня». И девочка, о чудо, на экскурсию по городу согласилась. Мы дружной компанией, Паша его баба, я и она, поехали ко мне. Прямиком на квартиру к деду и бабке. Оба они оттопыривались в Ялте, совершенно не ожидая в своем доме юношеских оргий. Дверь квартиры, конечно же, оказалась заперта.
Ключей от нее у меня, естественно, не было. Я боялся потерять их в морковном раю и оставил родителям. А они, услышав просьбу о ключах, вдруг уперлись рогом. «Зачем тебе ключи? Приходи и спи у нас», — заявила мама. «Ага, сейчас. Дождаться, что я откажусь от такой трудной победы? Женщина, ты что?» Я поднялся к соседям наверх, попросил у них Фомку и совершенно цинично, рискуя получить нагоняй от курортничков, вскрыл ворота. После всех этих мытарств, после невыносимо долгого ужина с выпивкой, я наконец-то очутился в комнате один на один со своей суженой. И только взялся за резинку ее трусов, как... «А что ты хочешь делать?» «Ой, извини, у меня месячные».
«Твою мать!» Стон Тарзана, преданного Читой, огласил квартиру. «А почему ты не сказала раньше?»
«Ну, я же не думала, что у нас что-то будет».
«Ха! Да!» В рот она брать тоже отказалась. Это, видите ли, оскорбляло ее целомудрие. Кое-как я уговорил ее помочь мне хотя бы руками. Вырвав из лап злодейки судьбы не самый приятный оргазм в своей жизни, попытался отвернуться к стенке и уснуть, чтобы этот кошмарный, зря прожитый день поскорее закончился.
«Рома!» — услышал я сквозь дремоту.
«Ну чего еще?
А как у нас будет дальше?»
«Что значит дальше?»
«Ну, мы с тобой поженимся? Спи, а? Мы еще даже не трахнулись, а ты всякую хрень говоришь». Пытался я уснуть, чтобы снова не думать о сексе. Но существо, лежавшее за стеной, все строило какие-то воздушные замки из своих девственных фантазий и еще полночи донимало меня тупыми девичьими вопросами. Проводив ее с утра и мысленно дав пинка под зад, я тут же про нее забыл.
Жизнь на морковке вяло потекла дальше. Хватал девок за многочисленные сиськи и разнокалиберные жопы, пил пиво, не хотел работать. Я даже в итоге нашел девочку, согласную трахаться. Но вышло все это как-то неаппетитно. Неумелая, глупая, привязчивая. И вдруг однажды я узнал интереснейшую вещь, что по ночам кинофотчики, ну, студенты кинофотофакультета, устраивают оргии в бане. Только попасть туда посторонним трудно. Мерзавцы закрываются на все замки и не открывают никому, даже родной матери. А кинофотчики были самые старые и тертые среди абитуриентов. На это отделение поступали люди, которые уже работали в кино, на телевидении, в журналах, газетах, и которым для продвижения в карьере не хватало дополнительного образования. Но и я уже не был школьником, так что закарифаниться с кем-то из этой компании мне труда не составило. Вечером я примчался на гулянку, и мне открыли дверь. Я оказался уже не среди школьниц, а среди молодушек, лет это к 25. Довольно скоро я уединился с одной из них в темной парилке на верхней полке. Это был быстрый секс на березовых жестких вениках, которые щекотали ей жопу и впивались мне в коленки. Секс без уговоров и прелюдий. Секс без вопросов о свадьбе и прочего. Девица получила удовольствие и исчезла, сказав «пока». Я остался лежать, подложив шайку под голову. После месяца уговоров неподдающихся девственниц, долгих пустых ухаживаний, пробивания стены головой, тебя вдруг затаскивают в темную комнату, трахают без вопросов и разговоров, а потом выкидывают из жизни, сказав «пока». «Ничего себе», — сказал я себе. Потом подумал, а что переживать-то? Ведь я и сам такой. Правда, через 2 дня я перестал воспринимать себя как циника, потому что сильно увлекся. Наконец-то я встретил девочку своей мечты. Мы познакомились, о чем-то поговорили. Она сказала, что ее зовут Лена и что ей некогда. На следующий день я пошел ее искать, но не нашел. Ну, потому что забыл, как она выглядит. «А где эта девушка, с которой вчера меня знакомили?» Все интересовался я у приятелей. «Да вот она, не видишь, что ли?» Оказалось, что она находилась рядом. Но так как я близорук, то просто не увидел ее тогда. Девушку, которая в будущем и стала моей женой.